Наполеон IV. 27 октября 1903 года. Город Атлантис. «Добро пожаловать в Атлантис, столицу планеты Вода», — сказал диспетчер, и в тот же миг непостижимым образом преобразился. Он будто стал выше ростом и шире в плечах. Осанка сделалась величественной, посадка головы горделивой, исчезла и всегдашняя ясная улыбка. Это был уже не диспетчер, а кто-то совсем другой. «За этой дверью столица?» — недоверчиво спросил Распетрович. «Вы, должно быть, шутите, Нэп?» «Здесь я не шучу», — был строгий ответ. «И здесь я не Нэп».
«А кто?»
«Наполеон. Следуйте за мной». Жестом, полным величественности, он распахнул дверь и вошел первым. «Наполеон? Ну-ну», — подумал Фандорин. «Диагноз ясен. Мегаломания, раздвоение личности, болезненно кипучая энергия». За дверью, конечно, не оказалось никакого города. Там был широкий длинный проход, в дальнем конце которого что-то светилось и погромыхивало. Но сумасшедший повел спутника не туда, а в помещение, расположенное почти сразу за входом. На двери висела табличка с изображением короткой шпаги или, может быть, кортика. «Сейчас вы будете приняты в братство. Подождите минутку и входите».
«Как скажете».
Оставшись один, Распетрович озадаченно поглядел вокруг. Город не город, но тут в недрах острова располагалось некое огромное предприятие. Как удалось явному психу, очень хорошее словечко из современного жаргона, создать подобное инженерно-строительное чудо и, главное, заразить своим безумием столько людей? «Входите!» — глухо донеслось из-за двери. Внутри оказалось что-то вроде гардеробной комнаты. На вешалках висели одинаковые синие куртки. Сверху стояли в ряд такие же синие кепи. Наполеона видно не было. «Снимите ваш пиджак, он вам больше не понадобится». Оказывается, в глубине помещения находилась еще одна дверь. Голос звучал оттуда. «На территории Атлантиса братья ходят в форме. Выберите в левом ряду тужурку и головной убор по размеру». Оказывается, мундиры были не совсем одинаковыми. На тех, что висели слева, пуговицы, канты, погончики, шнуры на кепе были серебряными. Куртки на вешалке справа посверкивали золотой оторочкой, их было всего 5 или 6. «Раздевалка предназначена для братьев, которым по роду службы приходится бывать на поверхности», — объяснил голос. «Но вы будете работать в Атлантисе. Переоделись?»
«Да».
Ирас Петрович посмотрел в зеркало, расположенное подле входа, и поморщился, сочтя, что в этом опереточном наряде он выглядит по-идиотски. Но у Наполеона видок был еще нелепей. Он вышел облаченный в мундир, на вороте которого красовались 2 алмазные звезды. Третья сияла на головном уборе. На боку висел кортик, тоже посверкивающий драгоценными камнями. Другой кортик, серебряный, на серебряном поясе, псих держал перед собой. «Преклоните колено и снимите кепи». Ирас Петрович повиновался, придав лицу торжественное выражение. Получил легкий удар ножнами по одному плечу, по другому. «Посвящаю тебя в братья орден Амфибия и присваиваю тебе звание кавалера». Наполеон употребил старинное английское местоимение «the» — «ты». Вдруг он улыбнулся, открытой сердечной улыбкой, и вновь превратился в того Непа, каким был прежде. «И все, Пит, ритуалы закончены, не бойся. А то ты, наверное, вообразил, будто угодил в сумасшедший дом. Мы все здесь между собой на «ты». Иерархия простая, есть кавалеры, офицеры и командоры. Командоров всего 4 по числу департаментов. Орден по своему устройству напоминает единое тело, поэтому департаменты называются соответствующим образом. Ты будешь принадлежать к департаменту «Мозг». Он самый малочисленный, занимается инженерной и исследовательской работой. Департамент «Глаза» наблюдает за внешним миром и отвечает за безопасность. Ты видел командора, мы зовем его генерал, потому что в прежней жизни он действительно был генералом. Большинство братьев этого департамента работает не здесь, а там, он показал наверх. В разных странах под тем или иным прикрытием. Еще есть департамент «Руки». Скоро ты увидишь, чем они занимаются. 4-й департамент — кровь. Нет-нет, ничего кровожадного или кровопролитного, засмеялся Нэп. Тут другая аллегория. Кровеносная система, а проще говоря, деньги, без которых Атлантис не мог бы нормально функционировать. Братья из департамента «Кровь» почти все работают на поверхности. Управляют концерном «Океания», банками, акционерными обществами.
«А кто в этой системе вы?» — спросил Распетрович, уже не зная, как относиться к собеседнику. На сумасшедшего тот сейчас похож не был. А все, что он говорил, химерой никак не выглядело. Но Наполеон...
«Называй меня на «ты». Я принц. Пока принц Наполеон. Потом, когда мы победим, я стану императором Наполеоном».
Должно быть, Фандорин выглядел сильно озадаченным. Неп расхохотался.
«Люблю этот момент. У всех делается одно и то же выражение лица. Боже, он все-таки чокнутый. Куда я попал? Я не маньяк, вообразивший себя Наполеоном Бонапартом. Мое имя действительно Наполеон, а фамилия действительно Бонапарт. Мой отец, племянник великого корсиканца, назвал первенца в честь двоюродного деда».
«Вы... ты... хочешь сказать, что принадлежишь к дому Бонапартов?»
Эраст Петрович покачал головой.
«Но разве такое обстоятельство можно было бы скрывать?»
«Да, потому что я, Наполеон Бонапарт, к императорскому дому формально не принадлежу. Мой отец, кузен Наполеона III, был бесповоротно исключен из состава августейшего семейства еще 40 лет назад, потому что осмелился жениться на женщине, которую любил, моей матери. Она была мало того, что подданной враждебного Франции государству, но к тому же еще простолюдинкой и, хуже того, еврейкой. Скандал почти не просочился в прессу. Просто с какого-то момента отец исчез из придворных хроник, его имя перестало упоминаться. Лет 15 назад то же самое произошло с австрийским эрцгерцогом Йоганном Непомуком, который женился на танцовщице. Этот принц просто исчез, будто его никогда не бывало. А уж парвеню Наполеон III заботился о престиже своего сомнительного двора побольше, чем тысячелетние Габсбурги».
«Он не сумасшедший». К такому выводу в высшей степени тревожному пришел Фандорин, выслушав историю о скандале в венценосном семействе. Эраст Петрович вспомнил о принце, который накануне франко-прусской войны женился на наследнице германского банкирского дома Зюс, первоначального создателя концерна «Океания». «Вот все и стало на свои места». Человек, в чьих жилах течет кровь великого завоевателя, одержимый бонапартовской гигантоманией, а к тому же обладающий огромными ресурсами, и это, очевидно, незаурядными способностями, поставил перед собой цель, которая трудновыполнима, скорее всего, вообще невыполнима, однако же не является ни безумием, ни пустой фантазией. Фандорину уже попадались подобные люди. Относиться к ним следует с чрезвычайной серьезностью. Мир они не завоюют, но могут заварить нешуточную кашу и понаделать много бед.
«Я вижу по выражению лица, что ты, наконец, перестал смотреть на меня, как на клоуна». Принц Наполеон добродушно усмехнулся. «Не отрицай, это было видно. Самые умные из новых братьев всегда так смотрят вначале, пока не увидят моего Атлантиса и не поверят в Наполеона IV».
«В кого?» Не сразу понял Эраст Петрович, потому что сосредоточенно размышлял, не прикончить ли императорское высочество прямо сейчас и здесь, чтобы избавить мир от угрозы. Сделать это было бы очень просто.
Наполеон I ошибся, потому что хотел завоевать только землю. Наполеон II рано умер. Наполеон III был бездарен, я — Наполеон IV. И я объединю планету. Или погибну, пытаясь это сделать.
Перестав улыбаться, тихо сказал принц. Он и не подозревал, что его жизнь висит на волоске.
«Но хватит слов. Пойдем. Ты все увидишь сам».
«Успеется», — решил Эраст Петрович. «Сначала надо посмотреть, что это у них тут за Атлантис». В конце длинной галереи, по которой озабоченный Фандорин проследовал за принцем без единого слова, открылась широкая площадка, высеченная в скальной породе. Два десятка металлических дверей, каждая с вертикальным швом посередине, были расположены в ряд. Там внутри время от времени что-то полязгивало, погромыхивало.
«Это лифты», — объяснил Наполеон. «Каждый грузоподъемностью в 2 тонны. Если случится авария, угрожающая затоплением города, прозвучит сирена, и через эти кабины в считанные минуты эвакуируется все население. Сейчас это около 400 человек, но при полной комплектации будет 600».
Стальной ящик спускался 1,5 минуты, быстрее, чем обычные лифты. «Метров 50, а то и 60», — предположил Эраст Петрович. «Вот кабина остановилась». Принц рассмеялся и нажал кнопку, воскликнув голосом циркового шпрехшталмейстера.
«Опля! Сейчас ты ахнешь!»
Створки раздвинулись. Фандорин ахнул. Они находились в огромной пещере, залитой ярким электрическим светом.
В ее центре располагался сухой док. Там посверкивала туша субмарины, точно такой же, как лодка, утопившая «Лимон-2». Мерно громыхал гидравлический молот. Сыпались искры от сварочного аппарата. Десятки людей сновали по всей территории, каждый занятый своим делом. «Это зона-центр!» — принц говорил громко, чтобы перекричать шум работ. «Здесь мы собираем субмарины. Все основные системы жизнеобеспечения тоже находятся тут. Вон там электростанция, там центральная аппаратная, там вентиляционная станция, там станция опреснения, там насосная, лаборатория, в которой ты будешь работать, тоже находится здесь».
Фандорин лишь поворачивал голову, ошеломленный зрелищем.
«Видишь на потолке трубы, сходящиеся к центру? Там коллекторный вывод. По нему промышленные газы и дым выводятся в жерло горы. Пришлось объявить вулкан проснувшимся, иначе испарения могли бы вызвать подозрения. Вон канал, по которому мы переправляем готовые лодки в зону Норд. Там порт».
Молот остановился, грохот стих. Стало возможно вести разговор нормальным голосом. «Много ли изготовлено субмарин?» — спросил Раст Петрович, внимательно рассматривая ту, что строилось. Судя по контурам, лодка была быстроходной. Два торпедных аппарата, хвостовой винт интересной конструкции, двойной. Рубка вся прозрачная. Интересно, что это за материал? Не стекло же?
«Сейчас покажу. Мы идем в зону Норд. Здесь легко ориентироваться, ты быстро привыкнешь».
Они пошли вдоль темного канала, в котором мерцала черная вода. Навстречу попадались люди. Одни в синих мундирах, другие в спецовках. Наполеон приветствовал каждого взмахом руки, иных называл по имени. Ему отвечали также приветливо, безо всякой угодливости, на разных языках.
«Hello there, Napoleon! Ravi de te voir, Prince! Hola, Principe! Schön dich zu sehen, Prince!»
Кивали и Фандорину. Кажется, отношения между обитателями Атлантиса были примерно такими же, как наверху в лаборатории, только диспетчера Непа именовали принцем и Наполеоном. После монументального центра Эраст Петрович был готов ко всякому и, тем не менее, содрогнулся, когда увидел новую пещеру, еще обширнее прежней. Она была, пожалуй, размером с Красную площадь. Почти все пространство занимала вода, только по краям тянулся бетонный причал, на котором там и сям торчали подъемные краны. По периметру бассейна были пришвартованы субмарины, бок о бок, тесно, как сардины в консервной банке.
«На той стороне вон там тоннель, по которому лодки выходят в море», — показал Наполеон. «Когда ты нырял, ты видел внешние ворота. Зона Норд принадлежит нашему департаменту руки. И этими руками, когда придет время, я возьму за горло так называемую владычицу морей Британию. Ты спрашивал, сколько у нас субмарин? Завтра закончим 193-ю. Детали доставляют на остров с разных заводов. У нас проводится только сборка. Оснащение, вооружение. На одну лодку уходит 3-4 дня. Чтобы начать войну, понадобится 200 субмарин».
«То есть мы начнем уже через 3-4 недели?» — спросил Раст Петрович, пытаясь представить, какой сумбур на море могут устроить 200 подводных лодок, вооруженных торпедами. Британию они, конечно, не победят, однако сильно пощиплют ее флот и изменят хрупкий баланс между великими державами, что может дать толчок к самой настоящей, уже вполне земной войне.
«К сожалению, одних лодок недостаточно», — вздохнул принц. «Нужны еще экипажи. Сейчас в департаменте руки 100 готовых подводников, и еще столько же проходят обучение. Генерал и его агенты вербуют бывших моряков по всему свету, но дело движется медленнее, чем хотелось бы. Каждого ведь нужно проверить, испытать. В субмарине управляется командой всего из 2 человек, рулевого и стрелка. Однако по самому минимуму требуется 400 человек, а со сменными экипажами вдвое больше. Правда, я сейчас заканчиваю разработку оперативного плана, который позволит ограничиваться на первом этапе только 100 кораблей, остальные можно выпускать и позже, по мере расширения театра военных действий».
«План должно быть секретный?» — осторожно спросил Фандорин. «Честно говоря, я не представляю, как можно 100, да хотя бы и 200 10-метровых подводных лодок.
У меня от братьев секретов нет».
Наполеон легонько хлопнул его по плечу. «Мы все заодно. А план очень прост. Ты и сам бы составил такой же, если бы хорошенько подумал.
Британия на своем острове уязвима и не самостоятельна. Она получает извне 2/3 продовольствия и 3/4 промышленного сырья. При полной блокаде она не продержится и 6 недель. Идея моего двоюродного деда поставить Англию на колени посредством континентальной блокады была, в принципе, правильной, однако неосуществимой, поскольку Франция не контролировала морских коммуникаций. А мы обеспечим себе господство в первый же день.
По плану в день Х мои водолазы заминируют все корабли, стоящие на Портлендском рейде, где базируются основные силы британского флота. Департамент «Глаза» имеет в Портленде достаточное количество людей. Они лишь ждут усовершенствованного пневмоаппарата, над которым ты работал в лаборатории, и который закончишь здесь. По судам, находящимся в открытом море, нанесут удар мои субмарины. 20 лодок наглухо закупорят Ла-Манш. Еще 50 перекроют Северную Атлантику. Еще 20 — Северное море. 10 субмарин останутся здесь защищать Сен-Константен от нападения британских кораблей, которые не будут уничтожены в первые дни войны. Вот и все. Через полтора месяца в Англии закончится еда. Остановятся заводы. Ей придется капитулировать.
— А остальные страны будут смотреть и бездействовать? — спросил Раст Петрович, которому этот авантюрный, но не такой уж фантастический план ужасно не понравился.
— Разумеется, нет. Но несколько недель они выждут. Всем им выгодно, чтобы Британия была ослаблена и унижена. Когда же почуют, что дело пахнет дохлятиной не только для Альбиона, и зашевелятся всерьез, будет поздно. Мы успеем добить останки британского флота, подготовить еще какое-то количество экипажей. Главное же — страх. Ни один броненосец или крейсер не посмеет выйти в море, зная, что может подвергнуться атаке, от которой нет спасения. В драке сразу с несколькими противниками нужно первым делом показательно поколотить самого сильного. Тогда остальные подожмут хвосты.
«Ну, победа в бою с броненосцем будет не так уж легка», — думал Фандорин, слушая. «Одно дело тайком подложить мину или потихоньку подплыть к неожидающему атаке судну, но после начала военных действий и первых потерь капитаны будут настороже. Современный боевой корабль найдет способ не подпустить к себе субмарину на расстояние прицельного торпедного выстрела. А если стрелять издалека, вероятность попадания невелика. Да и одной торпедой броненосец утопить трудно». Но в одном этот четвертый Наполеон прав. Его подводный город неуязвим и неприступен для вражеского нападения. При одном условии. Если нападение ждут. Будь проклята английская бюрократическая машина. Если бы крейсер «Азенкур», курсирующий в ближайших водах, высадил десант прямо сейчас, удалось бы предотвратить кризис паневропейского, если не всемирного масштаба.
«После капитуляции Британии дело пойдет быстро», — продолжал принц. «Во всех державах у ордена амфибии есть свои агенты влияния, в том числе и в политической и финансовой верхушке общества. А после разгрома Альбиона число таких людей многократно возрастет. С их помощью мы возьмем под свой контроль правительство в этих странах. Какое-то время сохранят независимость североамериканские и Соединенные Штаты, но я хорошо знаю практицизм этой страны. Я ведь вырос в Америке, имея американский паспорт. Да-да, мои родители были вынуждены мигрировать в Новый Свет, и я вырос на острове, близ флоридских берегов».
На миг лицо Наполеона осветилось легкой мечтательной улыбкой, а Фандорину пришла в голову совершенно несвоевременная мысль. Люди, у которых было счастливое детство, улыбаются и держатся иначе, чем те, кто в детстве был несчастен. Если присмотреться, первых всегда можно отличить от других. Эраст Петрович дернул подбородком, чтобы не отвлекаться на ерунду.
«И крупный американский капитал скоро поймет, что оставаться в изоляции от остального мира разорительно. Учти, Пит, что я не намерен вмешиваться во внутреннюю политику стран, которые войдут в мою империю. Пусть каждый живет, как ей нравится. Из моей подводной столицы я лишь буду регулировать общие принципы торговли и международного разделения труда, а также следить за тем, чтобы нигде не разгорелась война. Больших войн, впрочем, не будет, потому что прекратится соперничество из-за мирового господства и рынков сбыта».
«Но как избежать восстаний, освободительных движений?» — не удержался Фандорин, хоть в его намерении и не входило спорить с мегаломаньяком. «Мир огромен. Одними субмаринами, сидя здесь в Атлантисе, его в покорности не удержишь».
«Субмаринами? Нет.
Но есть средства посильнее».
Наполеон сделал паузу и коротко обронил.
«Страх. То есть вы... Ты имеешь в виду тюрьмы, казни, репрессии?»
«Конечно, нет. Еще Лао Цзи 25 веков назад открыл рецепт власти. Лучший из правителей тот, кто виден подданным лишь в виде тени. А я добавлю, лучший из правителей тот, которого вообще не видно. Власть должна вызывать мистический ужас своей бесплотностью и непостижимостью. Это надежнее всяких тюрем. Про императора Наполеона IV будут знать все, но я никогда не покажусь публике. Мои указы будут появляться ниоткуда, со дна океана. Доступ ко мне будут иметь только члены ордена Амфибия. А департамент «Глаза» превратится в разветвленную организацию, которая станет информировать меня обо всем, что происходит на планете. Конечно, во внутренних регионах материков есть страны, не зависящие от морской торговли, но через некоторое время они сами начнут проситься, чтобы их приняли в состав империи. А нет... Пускай прозябает в бедности и третьей разрядности».
Беседуя, они вернулись в зону центр.
«Идем в восток», — объявил принц. «Это жилой квартал, он тебе понравится».
Они повернули на широкую улицу, ярко освещенную ажурными фонарями и обсаженную деревьями в катках. Улица была довольно людной. С принцем все здоровались. С некоторыми встречными он обменивался парой фраз, так что беседа на время прервалась. Одного человека Фандорин узнал и стиснул зубы. Это был доктор Ласт.
«А-а-а! Рад видеть тебя здесь, брат», — сказал он, сердечно пожимая Эрасту Петровичу руку.
Ласт и держался и выглядел здесь по-другому. Он был в куртке с золотым шитьем и с золотым кортиком на боку, значит, офицер. Улыбчивый, словоохотливый, он совсем не казался похожим на Мефистофеля.
«Ознакомительная экскурсия?» — спросил он. «Наполеон когда-то и меня так водил в первый раз. Помню, какое это произвело на меня впечатление. Только тогда я перестал сомневаться, правильно ли сделал, что ушел от великого Фрейда».
«Каково?»
«Я вижу, ты мало интересуешься достижениями медицинской науки», — хмыкнул Ласт. «Прежде я был ассистентом у венского светила психиатрии, которого в нашем кругу именуют не иначе, как великим Фрейдом. Я исследовал тему половые дисфункции у малокровных предклимактерических женщин невротического склада и считал, что занимаюсь очень важным делом. Но Наполеон прочистил мне мозги, поиграл на своей волшебной дудочке и увел сюда, в свое подводное царство. Я перестал интересоваться психозами малокровных невротичек. Началась работа позначительней».
«Например, поставлять девочек монстру», — подумал Фандорин, вежливо улыбаясь. «Где тут у вас профессор Кранк? Вероятно, в лаборатории. Скоро свидимся». От этой мысли улыбка на лице Эраста Петровича стала еще шире. «Да, отсюда видишь мир с его проблемами иначе», — заметил он.
«Вот именно». Ласт глубокомысленно покивал. «Вдруг сознаешь, что человечество пока не заслужило этого гордого имени, что мир населен стадом животных, которым еще только предстоит сделаться людьми. Пока же они жуют свою жвачку, плодятся, бестолково толкаются боками и дохнут безо всякого смысла. Цена такой жизни — грош. Великий Фрейд тратит себя на смешную ерунду. Ветеринару незачем быть психиатром, а настоящей медициной занимаюсь я, потому что слежу за физическим и психическим здоровьем элиты человечества, которой теперь принадлежишь и ты».
Он запнулся, и Фандорин подсказал. «Буль. Пит Буль».
«Ладно, ладно. Еще успеете поболтать. Идем дальше».
Наполеон потянул Эраста Петровича за собой. Зона «Восток» поразила Фандорина еще больше, чем предыдущие. Хотя казалось, что способность изумляться уже должна была бы притупиться. Улица, Наполеон назвал ее Восточной, вывела к поселку, расположенному под стеклянным куполом высотой 20 метров. Над головой голубела морская вода. Время от времени там проплывали стаи рыб.
«Мы на дне моря»,
— сказал Наполеон, с удовольствием наблюдая за спутником. «В ночное время поверх купола закрываются плотные механические экраны, иначе с поверхности моря было бы видно просачивающийся снизу электрический свет». Вдруг Фандорин вспомнил видение Эдема, открывшееся ему в последний миг перед тем, как он, оглушенный подводным взрывом, потерял сознание. То была не галлюцинация. Он действительно увидел свет, пробившийся сквозь шов экрана. Масса и Лимон-2 погибли где-то здесь, над подводным поселком.
«Сегодня редкий для этих широт пасмурный день, поэтому горят фонари».
Принц вел Эраста Петровича по нарядной улице между аккуратных, будто игрушечных домиков.
«Обычно в дневное время электричества не нужно, хватает пробивающегося сквозь воду солнечного света. Ты увидишь, как это красиво. Мягкий изумрудно-золотистый мир. Это лучшее место на планете, и мы создали его собственными руками».
Его голос задрожал в экстазе. Фандорин мрачно подумал, что самые опасные на свете люди — поэты, обладающие властью над человеческими судьбами. Правитель должен быть существом приземленным, прагматическим и лишенным художественного воображения, иначе беда.
«Нет, внутрь мы сейчас не пойдем».
Наполеон взглянул на часы. «К сожалению, у меня мало времени. Тебе выделят квартиру в одном из этих красивых домов, оснащенных по последнему слову бытовой техники. Ты сам увидишь, как разумно устроена жизнь поселка. Идем назад в центр. Я коротко расскажу тебе про остальные две зоны, и на этом наша экскурсия закончится». Они вернулись быстрым шагом. От сухого дока тянулись еще две галереи. Одна такая же широкая и людная, как Восточная улица, другая узкая и пустая.
«По Западной улице ты попадешь в Сан-Суси. Это квартал, где братья отдыхают и развлекаются».
Принц подмигнул. «О да, Пит. Мы хоть и члены ордена, но не монахи. Умеем не только работать, но и получать удовольствие от жизни. Скучать в нашем жутком подземелье тебе не придется. Там у нас прекрасный ресторан, синематограф, любительский театр, лучший в мире публичный дом. По сравнению с ним бордель, который ты видел наверху, жалкий притон. Сюда вниз попадают самые отборные красотки. Они не члены ордена и не имеют права покидать пределы зоны, но невольницами их назвать трудно. Они живут как султанши в гареме. А, кстати, какое место на планете Вода будет отводиться женщинам?» — заинтересовался Эраст Петрович. «Это вопрос дискуссионный и непростой. Наполеон забыл, что торопится, и остановился увлеченной темой. Я как раз сейчас много об этом думаю. Знаешь, Пит, я всегда полагал, что женщина всего лишь спутница жизни. Недаром ведь в большинстве языков мужчина и человек обозначаются одним и тем же словом. Женщина нужна для физической разрядки, для обслуживания, для продолжения рода. Так называемая любовь к женщине – психическое заболевание. Сыну матери нужно отбирать. Как только она его выкормит, женское воспитание для мальчиков губительно. Ну, на этот счет мое мнение не переменилось и сейчас. Но есть в ордене иная точка зрения. Доктор Ласт явно убеждает меня, что лучшие представительницы женского пола могут принести нам пользу не меньше, чем мужчины, что пора ввести ранг сестры. Я долго не соглашался, но теперь начинаю думать, что он прав. Не все существа женского пола одинаковы. В самом деле... Фандорин приподнял брови, как бы удивляясь столь рискованной мысли. «Да». Наполеон вздохнул и повернулся к югу. «Южный переулок тебе не понадобится. Там находится моя резиденция, и вход туда воспрещен. Не из-за моей персоны», — улыбнулся он, «а потому что в том же отсеке находится склад взрывчатки для торпед». «Так-так», — сказал себе Эраст Петрович. И с невинным любопытством спросил, «Неужели ты живешь там один?» «Не совсем. Неопределенный с каким-то странным смущением», — ответил Наполеон. «Но об этом говорить давай не будем. Просто запомни, что юг — единственная зона, где тебе бывать незачем».
«Вероятно, женщина», — предположил Фандорин. «Вот чем объясняется эпохальное озарение, что не все существа женского пола одинаковы. Но это ладно. Про склад взрывчатки интереснее. Разберемся».
«Генерал, правда, требует, чтобы мы ужесточили меры безопасности и поставили охрану ко всем жизнеобеспечивающим узлам. К сожалению, враги догадываются о том, что остров Сен-Константен имеет двойное дно. Англичане и немцы все время пытаются разнюхать, чем мы здесь занимаемся. То подсылают шпионов, то еще что-то. Например, позавчера наша 79-я подбила прямо у ворот чужую субмарину. Очень приличного качества. И что удивительно, всего с одним членом экипажа. Я точно знаю, что англичане строительством подводных лодок не занимаются. Подводник был с азиатской внешностью, возможно, японец. Хотя какого черта японца может быть нужно в Атлантике, непонятно».
Внутренне замерев, Эраст Петрович сказал, «Если бы в Японии производили субмарины, это было бы известно, я слежу за подобными вещами. Так японец это или нет? Может быть, Масса жив? Взят в плен?»
«Неизвестно. И, честно говоря, меня больше заинтересовала сама лодка. У нее алюминиевый корпус, очень легкий. Как конструкторам удалось придать этому мягкому металлу достаточно прочности, чтобы выдерживать давление на больших глубинах? Субмарину подбили над самым куполом Востока, и это почти 40 метров ниже уровня моря».
«Нет, Масса мертв. Я занимался этой проблематикой», — ровным голосом произнес Фандорин, приказав сердцу успокоиться. «И, думаю, знаю ответ на этот вопрос».
«В самом деле? Прекрасно!» — обрадовался Наполеон. «Тогда передашь разработку пневмоаппарата одному из коллег. Я подумаю, кому именно будешь работать в отделе конструирования субмарин. Сейчас я отведу тебя к квартирмейстеру, он займется твоим обустройством. Пойдем, пойдем, пойдем. Времени!»
Конца фразы Эраст Петрович не расслышал. Все звуки заглушил мощный рев сирены. Сигнал был коротким, секунды на две, и повторился трижды. Не зная, что это означает, Фандорин не сводил глаз с принца. Тот в первый миг смертельно побледнел. Но когда звук прервался в первый раз, шумно выдохнул, с видимым облегчением. После второй паузы лицо Наполеона сделалось ожидающе напряженным. Но вот сирена взревела в третий раз, и, не дожидаясь тишины, принц побежал в сторону Северной улицы. Эраст Петрович бросился следом. Что случилось?
Длинный, непрерывный вой сирены означал бы, что произошла фатальная дегерметизация и началось затопление, — крикнул принц на бегу. Тогда оставалось бы только спешить к лифтам. Два гудка — локальная авария, которую можно устранить.
А три...
«Вражеское нападение!»
Жители Атлантиса вели себя странно.
Фандорин не заметил ни паники, ни особенного смятения. Люди, работавшие в доке, провожали бегущих взглядами, но сами оставались на месте. «Почему вы бежите в порт?»
«Остров может быть атакован только со стороны моря, сейчас мы все узнаем».
«Вот на базе субмарин...» Все носились и метались, но не хаотично, а сосредоточенно. Одна из лодок была с открытым люком, из которого сочился свет. «Дежурного ко мне!» — крикнул Наполеон. К нему кинулся офицер, придерживая золотой кортик.
«Пять миль норд-ост на крейсерской скорости», — разобрал Эраст Петрович, прислушиваясь к негромкой скороговорке, а когда раздалось слово «Азенкур», понял, в чем дело.
Британцы оказались не такими уж бюрократами. Донесение прошло по эстафете, решение принято, приказ отдан, и не более чем через полчаса на рейде Сент-Константена бросит якорь четырехтрубный крейсер, наведет на остров свои шестидюймовые орудия и высадит сотню-другую морских пехотинцев. Нужно любой ценой возвращаться наверх. Без посторонней помощи англичанам будет непросто найти вход в Атлантис.
«Нет, я сам»,
— сказал офицеру Наполеон. «Давно мечтал о чем-то подобном».
Он обернулся, взглянул на Эраста Петровича.
«Пит, хочешь посмотреть на первый бой планеты вода с планетой Земля? Это исторический момент. Тебе здорово повезло. В нижнем отсеке есть место для водолаза. Оттуда все будет отлично видно. Лезь в дежурную субмарину».
После короткого колебания Фандорин кивнул. Пожалуй, под водой он мог принести больше пользы, чем на суше. Наполеон, кажется, намерен торпедировать корабль. Нужно ему помешать.
Устройство у лодки оказалось не совсем таким, как у покойного «Лимона-2». Рубка шире и удобнее, с круговым обзором благодаря стенкам из толстого закаленного стекла или какого-то иного прозрачного материала. При этом оказалось, что он, подобно солнечным очкам, пропускает свет только в одну сторону. Интересно. Передний отсек был отведен для наводчика. За плотно запертой переборкой, тоже прозрачной, сидел человек в кепи, надетом козырьком назад, и возился с каким-то мудреным аппаратом, должно быть прицелом. Нос лодки был опять-таки прозрачным.
«Спуститесь ниже!» — крикнул Наполеон.
Фандорин откинул тяжелую стеклянную дверцу в полу. В первый миг ему показалось, что под ним вода. Потом стало ясно, что брюхо у лодки прозрачное. К днищу была пристроена стеклянная кабина каплеобразной формы.
«Там тесно. Придется лежать. Устраивайся, как на диване», — весело проинструктировал принц.
Лежать не лежать, но выпрямиться в полный рост в водолазном отсеке было невозможно. Эраст Петрович сел и стал осматриваться. «Так, понятно. Аппаратов для автономного передвижения у них нет. Водолазы работают в скафандрах. Вот заглушка, через нее подсоединяется шланг. Должно быть, дно кабины может раздвигаться». Люк плотно закрылся. Раздалось легкое шипение, означавшее, что переборка герметичная. Через несколько секунд раздался голос Наполеона, чуть искаженный интерфоном.
«Удобно расположился? Ну, поехали! Отдать швартовые!»
Снизу через стекло было видно, как он двигает в рубке какими-то рычагами. Тихо заработал двигатель. Субмарина медленно пошла вперед. Сначала через подсвеченную воду бассейна, потом по тоннелю, где темные и светлые полосы чередовались, должно быть, лампы висели на изрядном расстоянии одна от другой. Пошарив рукой, Фандорин сделал крайне неприятное открытие. Водолазная камера изнутри не открывалась. Он был заперт, как в клетке. Помешать торпедной атаке не удастся. Кажется, принц заметил его беспокойные движения.
«Не хватает воздуха? Сейчас форсирую циркуляцию».
Откуда-то повеяло ветерком. Лодка замедлила ход. Впереди возникла стальная стена, покрытая колышащимися водорослями. Это были ворота. С глухим лязгом они начали раздвигаться.
«Вот мы и в море», — объявил принц. «Признаться, я ужасно волнуюсь. Это первое боевое испытание со времен Ланкастера, на который понадобились две торпеды. Первая отклонилась от цели, но с тех пор мы исправили дефекты и усовершенствовали конструкцию. Эй, Клод!» — обратился он к стрелку по-французски. — «Как думаешь, понадобится тебе вторая торпеда?»
— «Ни в коем случае, принц», — весело ответил тот. — «Разве что для победного салюта».
— «Ланкастер?» — спросил Эраст Петрович.
— «Английский миноносец, который таинственным образом исчез в Северном море пару месяцев назад, так это вы... мы его утопили?»
— «Да. Мне нужно было испытать систему акустического наведения».
— «Какого наведения?»
«Скоро увидишь».
Оба, и принц, и невидимый снизу Клод засмеялись. Миноносец обнаружил субмарину, и поэтому пришлось его уничтожить.
Ни черта он не обнаружил. Говорю же тебе, нужно было провести испытание. Первая торпеда чуть было не угробила нас самих, потому что мы не выключили двигатель. Зато вторая сделала свое дело.
Про невыключенный двигатель было непонятно, но Фандорина поразило другое. Вы утопили корабль со всем экипажем, хоть никакой угрозы не было?
Надень наушники и отключись от интерфона. Мы своей болтовней помешаем тебе его услышать, — велел Наполеон стрелку, а Эрасту Петровичу сказал. Я тебе объяснил. Есть мы. И есть они. Они ничего не знают. Чтобы понять это, потребуется коренная перестройка сознания. Ничего. Все через это проходят. Просто нужно уяснить, что люди...
Я слышу его! — раздался возбужденный голос Клода.
Правее руль, принц! Теперь абсолютная тишина. Пит, молчи и смотри. Клод. Огонь по команде. Есть, принц.
Эраст Петрович ничего не слышал и видел перед собой лишь зелено-голубую массу воды. Судя по плотности солнечных лучей, субмарина шла в 10-15 метрах от поверхности. Это значит, что перископом пользоваться нельзя. Как же Наполеон увидит крейсер? Для этого придется подойти ближе, чем на полкабельтова.
«Теперь я тоже его слышу». «Отчетливо», — сказал принц. «Расстояние 14-15 кабельтовых. Корректирую курс. Ты готов?» «Так точно, принц. Выключаю машину».
Шум двигателя стих. Лодка продолжала двигаться по инерции.
«Огонь!»
Субмарину качнуло в бок и одновременно отшвырнуло назад. Фандорин увидел узкую стремительную тень, за которой потянулся пузырчатый столб. Как и в ту страшную минуту, когда погиб Лимон, торпеда вела себя диковинно. Порыскала острым носом, словно собака, принюхивавшаяся к следу. Дернулась, набрала скорость, исчезла в сумраке, оставив за собой медленно расплывающийся шлейф. Снова заработал мотор.
«Как же я волнуюсь!» — воскликнул Наполеон. «Знаю, что все будет хорошо, а волнуюсь!» «Поднимаемся. Хочу увидеть все в деталях».
Подняв нос, субмарина пошла на всплытие.
«Что за чепуха?» — думал Фандорин. «Попасть торпедой с такого расстояния в крейсер, идущий на полной скорости, практически невозможно. За те 5, а то и 6 минут, которые понадобятся снаряду, чтобы преодолеть 2 с лишним километра, Азенкур уплывет черт знает куда, да и что это вообще за атака вслепую?»
Лодка качнулась и выровнялась. Вода здесь была совсем светлой.
«Веду наблюдение в перископ», — азартно сообщил Наполеон. «Рубку не высовываю, чтоб не заметили. Хотя это уже все равно». «Я тоже поднимусь, принц. Можно?» — спросил Клод. «Конечно. Ты свое дело сделал». «Извини, Пит, для троих здесь места не хватит. Но смотреть снизу тоже будет интересно, обещаю». «Есть!»
Вдруг завопил он так, что у Фандорина заныли чувствительные после травмы барабанные перепонки.
«Как в тот раз, точно в корму! Нос пошел кверху, тонет! Гляди, Клод!»
«Этого не может быть», — сказал себе Фандорин. «Попасть с первой же торпеды и так, чтобы мощный крейсер сразу начал тонуть?»
«А-а-а!» — заорал и Клод, очевидно припавший ко второму окуляру. «Ух ты! Торчком! Гляди, принц, матросы! А, сыплются с палубы, как горох! Ух ты, какой взрыв!»
Глухой звук и вибрация докатились до субмарины.
«Шлюпок опять спустить не успели!»
«Уже спокойнее», — сказал принц.
«Выживших не будет. Это очень хорошо. Бесследное таинственное исчезновение корабля действует на психику неприятеля сильнее, чем просто его гибель. Что ж, новая модификация кранкита дает еще более мощный взрыв, а механизм акустического наведения работает безукоризненно. Смотри вперед, Пит! Скоро мы будем на месте!»
Субмарина пошла на погружение, не замедляя хода. Свет померк, но видимость все равно была отменная. Через минуту-другую впереди показались какие-то темные клочья, будто оседала сажа или шел черный снегопад. Фандорин закусил нижнюю губу. Это были обломки корабля. Куски палубы, обшивки, фрагменты трубы. И тела. Мертвые тела. Раскинув руки, кто плашмя, кто головой вниз, кто свечкой, они плавно опускались, ворачивались, шевелили безвольными членами. Зрелище было жутким и в то же время каким-то иррациональным, похожим на сон.
«Будто осенний листопад!» — меланхолично произнес голос принца. Подул ветер смерти, и ветка жизни обнажилась.
Сама по себе жизнь не имеет никакой ценности. Если человек так и не стал человеком, а существует на манер муравья, какая трагедия? Я не об этих 500 муравьишках. Я о 1,5 миллиардах остальных, которые живы и в то же время не живут. Ничего, мы заставим человечество пробудиться. Мы сделаем муравьев людьми. Я Наполеон из рода Бонапартов. Вам это обещаю.
Ночью Фандорин шел по западной улице к веселому кварталу, который назывался Сан-Суси. Весело Расту Петровичу не было. Ему было страшно. На прощание, перепоручая нового брата квартирмейстеру, Наполеон сказал: «Теперь сроки, конечно, придется сдвинуть. Англичане пришлют вместо крейсера целую эскадру. Мы будем готовы и утопим ее. Ты видел, как это просто? Торпеда сама находит цель по звуку двигателя, и наша чудо-взрывчатка «Кранкит» способна одним ударом уничтожить даже самый большой корабль. До прибытия эскадры у нас есть недели две. Готовых экипажей меньше, чем хотелось бы, но это ничего. Как говорил мой двоюродный дед, главное ввязаться в сражение, а там дело пойдет. День Х придет раньше, чем я думал. Наши водолазы подорвут основную часть британского флота на якоре. Работа над алюминиевым корпусом откладывается, Пит. Завтра займешься составлением технического описания твоего пневмофора. Какой есть, такой есть. Пошлем документ в Англию по телеграфу. Изготовят их моментально. Водолазы опытные, освоят технику быстро. Она ведь проста. 2 недель хватит».
Пожал руку и пошел, окрыленный победой. Его поздравляли, хлопали по плечам, обнимали. Он не сумасшедший. Это не химера. План завоевания мира абсолютно реален и осуществим. Это раз. Как всегда, в минуту растерянности Ирас Петрович пытался структурировать проблему, то есть подвергнуть атакующий хаос первичному анализу. У Наполеона есть подводный флот, есть преданные сторонники, есть мощное оружие, против которого современные корабли не имеют защиты. Довольно направить торпеду на источник вибрации, и она сама находит цель. Кранкит. Изобретение профессора Кранка. Какое-то взрывчатое вещество невиданной мощности. Теперь понятно, почему великие державы вели вокруг профессора такие пляски. Это два. Убить Наполеона легко. Он ходит безо всякой охраны, но это мало что даст. Орден Амфибия вряд ли откажется от своего намерения покорить мир. С какой стати? База останется, оружие тоже. Это три. Стало быть, нужно уничтожить не одного змея Горыныча, а все его змеиное гнездо. Только тогда угроза будет нейтрализована, и это 4. Только вот ни черта не понятно, как это сделать за оставшиеся 2 недели. На самом деле, формулируя печальный вывод, Ирас Петрович несколько интересничал перед самим собой. Он неспроста шагал по направлению к зоне увеселений. Кое-какой план уже составился. Как же без этого? Сказано, для благородного мужа непреодолимых преград не бывает. Правда, у этой максимы есть и концовка, менее известная. Если он не сможет вскарабкаться на кручу в нынешней жизни, то разобьется насмерть и одолеет преграду в жизни следующей. О том, что сейчас ночь, догадаться можно было только по задвинутому над жилым кварталом черному экрану, на котором светились лампы, выложенные в форме созвездий. Атлантис никогда не спал. Люди жили и работали посменно. Новому члену ордена показали рабочее место в лаборатории, выделили маленькую, но очень удобную квартиру, объяснили, где что находится, и выдали кошелек с золотыми наполеондорами. В Атлантисе существовала собственная валюта. На нее можно было заказать любые вещи из Верхнего мира, хоть из Парижа, хоть из Нью-Йорка, а также развлечься в Сан-Суси. План действий у Фандорина пока что был самый абстрактный, основанный на принципах древнекитайского военного искусства. С тех пор в стратегической науке никаких революционных открытий не случилось. «Когда затеваешь войну с сильным противником, действуй следующим образом», — гласила наука. «Прежде всего найди у сильного противника точку, в которой он менее всего силен. Определи точку, в которой более всего силен ты. Выбери наилучший момент для удара своей самой сильной точкой по самой слабой точке противника. После этого будь тверд и уповай на помощь неба». Определить уязвимые пункты Атлантиса проще всего, общаясь с его обитателями. Всеобщее дружелюбие, царящее внутри этого подводного братства, должно облегчить задачу. Люди, объединенные общей целью, даже если эта цель безумна или ужасна, превращаются в нечто вроде пчелиного роя,
Каждый отказывается от частицы своей индивидуальности, получая взамен эйфорическое ощущение причастности к великому делу — товарищества, не одиночества. Еще работая в наземной лаборатории, Фандорин заметил, как хорошо диспетчер НЭП умеет создавать чудесную рабочую атмосферу, обаянию которой трудно не поддаться. Здесь, в Атлантисе, чувствовалось то же настроение, только многократно усиленное. Все улыбались друг другу. Там и сям стояли оживленно беседующие группки людей, и звучал смех. Можно было подумать, что эта милейшая компания готовится не к жестокой войне, а к какому-то большому радостному празднеству. В своих одинаковых синих мундирах члены ордена были похожи не на солдат, а на студентов. Большинство молоды, с умными, открытыми лицами и держатся вольно, совсем не по-военному. Когда-то в ходе расследования одного убийства, которое поначалу выглядело уголовным, а затем оказалось политическим, Эрасту Петровичу довелось присутствовать на собрании нелегального революционного кружка. Жители Атлантиса напоминали Фандорину тех питерских студентов, которые с горящими взорами и одухотворенными лицами говорили о вещах ужасных — мятеже, убийстве, красном петухе и крестьянском топоре. Самое страшное на свете — это когда множество очень хороших людей воспламеняются очень нехорошей идеей. А наоборот, увы, не бывает. Где в этом оазисе всеобщей раскованности самое беспечное место? Разумеется, в увеселительном квартале. Эраст Петрович был намерен познакомиться с елико возможно большим количеством новообретенных братьев. Все так любят учить новичков уму-разуму, особенно за рюмкой вина или кружкой пива. Несколько вопросов занимали Фандорина в первую очередь. Прежде всего, конечно, доступ в закрытую зону Юг, где находится склад чудо-взрывчатки. Может быть, кто-нибудь из собутыльников там побывал и что-нибудь расскажет. Далее, желательно было бы понять, до какой степени и надолго ли парализует деятельность города авария на центральной электростанции или, скажем, вывод из строя вентиляционной системы. А еще, по сугубо личным мотивам, очень хочется узнать, где тут можно повстречать тихого человека с пушистыми седыми волосами. Квартал Сан-Суси оказался чем-то вроде уменьшенной копии Кони-Айленда или, пожалуй, всемирной выставки, на которой Фандорин побывал в 1900 году в Париже. Такие же причудливые павильоны и затейливые палаццо из раскрашенной фанеры, балюстрадки перильцев флюгера, разноцветные лампионы, мурлыканье механических пианол и сладкое завывание граммофонов. Территория карнавала или масленичного гуляния, только очень размеренного, благодушного, всегдашнего, без криков и праздничной невнятицы. Во французском кафе, в немецкой бирштубе, в рыбном ресторане всюду сидели люди. Бордель с выходящей из морской пены Афродитой на вывеске светился неяркими вкрадчивыми огнями. Два нежных женских голоса чувствительно выводили дуэт Ольги и Татьяны из первой картины Евгения Онегина. Эраст Петрович даже и не знал, лестно это для его национального чувства или нет. На веселый дом он решил времени не тратить, памятуя неудачу в Сен-Константеновском вертепе, который, несомненно, использовался в качестве фильтра перед переводом в Атлантис. Но и здесь женщины сидят взаперти, ее вряд ли дадут нужную информацию. Проще получить ее в мужской компании за непринужденной хмельной беседой. Больше всего народу было в английском пабе. Туда Фандорин и завернул. Остановился на пороге, прикидывая, к кому бы подсесть, но вопрос решился сам с собой. «Глядите, вон человек, который нам все расскажет. Я видел, как принц вел его с собой в порт. Эй, борода, давай к нам!» Краснолицый мужчина с пышными усами приветливо махал рукой. Его собутыльники, трое серебряных, один золотой, зашумели. «Ты новенький? Ты плавал с принцем? Расскажи, как наши грохнули крейсер. Тебя как зовут? Где ты будешь работать? Садись с нами, выпей!» Через минуту Фандорин уже сидел с кружкой пива, окруженный слушателями. Кто-то подсел от других столов, кто-то просто развернулся на стуле. Начало было удачное. Эраст Петрович как можно красочнее писал морской бой. Его слушали, затаив дыхание. «Да, Пит, здорово тебе повезло!» Шумно вздохнул усач. Его звали Диком, он был подводник. «Вот что значит оказаться в правильный момент, в правильном месте и в правильной компании. Дорого бы я заплатил, чтобы поглядеть, как наш принц топит бронированную кастрюлю».
«Вообще-то утопил ее старина Клод», —
— заметил Раст Петрович тоном, из которого можно было заключить, что они с Клодом друзья, не разлей вода. Впрочем, это, кажется, было излишним. С Фондориным и так все вели себя по-свойски, будто знали его 1000 лет. Он быстро познакомился с соседями. Двое служили на субмаринах, один пока еще только учился, один работал электриком, а офицер, американец по имени Кокер, был из охранной службы. Он-то больше всего и заинтересовал Раста Петровича, однако, к сожалению, в отличие от остальных, преимущественно помалкивал. Поговорили о скором начале большой войны. Перешли на новость не менее интересную. Скоро в кинематограф доставят нашумевшую фильму «Путешествие на Луну».
«Какой же силой должен быть заряд, чтобы снаряд долетел до Луны?» — задумчиво сказал Фондорин. «Вот если собрать весь кран-кит, который у нас тут есть, засыпать в патрон, да выстрелить здоровенной торпедой вверх, долетит или нет, как думаете?»
Заспорили. Чертов Кокер слушал с интересом, но про склад ничего не сообщил. Хотя Ираст Петрович в пылу полемики задал ему 2 вопроса. Знает ли он, сколько на складе кран-кита, и хорошо ли склад оберегает от случайного возгорания или чего-то такого? Ответ на первый вопрос был «Да хрена». На второй «Хорошо, не дрейфь». Приставать дальше было бы уже подозрительно.
«А почему взрывчатка так называется, кран-кит? Кто-нибудь знает?» — спросил Ираст Петрович.
«Мощная штука. Вы бы видели, как она разнесла Азинкур?» «Ученый такой есть, его Кранком зовут», — объяснил Дик. «Гений. Он и акустический прицел изобрел». «Великий человек», — восхитился Фондорин. «Тоже из наших?»
Выяснилось странное. Ни подводники, ни электрик изобретатели никогда не видели. Дик даже высказал предположение, что Кранк живет где-то наверху. Тут Кокер наконец разомкнул уста и сообщил нечто ценное.
«Ерунда», — снисходительно обронил он. «Профессор живет в Атлантисе. Просто он не шляется по кабакам вроде нас с вами, а сидит у себя в лаборатории и работает. Я его один раз видел в порту. Они с принцем что-то там кумекали над торпедным аппаратом. Седенький такой, маленький. Но он не из братьев, это точно. Одет в штатское. И с принцем они были на «вы».
«Разве в Атлантисе можно находиться тем, кто не член ордена?» — усомнился Дик. «Если ты не шлюха из Афродиты, конечно».
«Ух! А вы слыхали, что сверху прислали какую-то совершенно невероятную бразильянку?» — оживился курсант-подводник. «Говорят, у нее...»
— и сообщил такие интригующие анатомические подробности, что разговор моментально повернул в более интересном направлении. Эрас Петрович посмеивался, тянул пиво. Прикидывал, как бы сойтись поближе с полезным человеком Кокером. Кажется, это будет непросто. А затем произошло событие, внесшее в фондоринские планы коренное изменение.
«Приветствую, Роджер», — сказал Кокер. «Я тебя, шеф».
Высокий плечистый человек, только что вошедший в паб, коротко оглянулся, махнул офицеру рукой, сделал заказ.
«Имбирный эль, сосиска с горчицей».
Сел к стойке. Лицо этого человека показалось Расту Петровичу смутно знакомым. «Кто-то из верхнего поселка?» «Нет. Свету было маловато, толком не разглядишь». «Подолью, как пивка». Он пошел с пустой кружкой к прилавку, пригляделся к непонятному Роджеру. «Вот так-так». Звездчатый шрам от пули под правой скулой, темно-рыжие волосы. Это же Финч. Пропавший агент покойного мистера Торнтона. Теперь ясно, почему он перестал выходить на связь. Его приняли в орден и перевели в Сен-Константена в Атлантис. Видно, не зря Торнтон назвал Финча лучшим из своих людей. Это была удача, явная и несомненная. Настоящий подарок фортуны, которая в последнее время совсем было вычеркнула Ираста Петровича из числа своих любимцев. «А, впрочем, пожалуй, хватит надуваться пивом», — сказал Фондорин своим новым приятелям. «Похожу, а огляжусь, как тут у вас и что?»
«К бразильянке намылился», — крикнул Дик. «Зря! К ней, говорят, запись!»
«Я герой морского сражения? Меня пустят без очереди», — ответил Раст Петрович, и под общий хохот вышел. Знакомство с Кокером утратило актуальность. «Здравствуйте, Финч», — негромко сказал Раст Петрович и с удовлетворением отметил, что агент даже не вздрогнул, хотя никто здесь не мог знать его настоящего имени. Крепкие нервы. Медленно обернувшись, Финч посмотрел на незнакомца. Место было хорошее, почти безлюдное. Выйдя из паба, агент с 15 минут погулял по Сан-Суси, и там Фондорин к нему подходить не стал, подождал, пока объект покинет территорию веселого квартала.
«А,
Человек, который передумал пить пиво. Но Финч, и что дальше?
Не стал отпираться. Хочет понять, кто я и что именно знаю. Умен. Этот человек нравился Ирасту Петровичу все больше. Я от Торнтона. Он беспокоится за вас. Считал, что вас раскрыли и что вы погибли. Про смерть начальника агенту пока знать было не обязательно. Взгляд холодных карих глаз стал острее. После паузы очень тихо Финч спросил. «Как вы сюда попали? Из какого вы отдела?» Фондорин решил ограничиться ответом на первый вопрос. «Полагаю, что попал сюда так же, как и вы». Пригнулся принцу-диспетчеру. «Вы знаете, что крейсер «Азенкур» утоплен торпедой?»
«Конечно. Все только об этом и говорят».
«А знаете ли вы, что Орден начнет морскую войну с вашей страной не позднее, чем через 2 недели?»
«Да, об этом тоже говорят».
Финч прищурился.
«С моей страной?» «Вы не британец».
«Кто вы?» «Сейчас это не важно. Важно то, что мы союзники. У нас общее дело — помешать Наполеону. И мы можем это сделать».
«Вы Эраст Фондорин»,
— сам себе кивнул агент.
«Ну, конечно, вот почему на столе у мистера Торнтона лежало ваше досье. Приметы совпадают, легкое заикание, седые виски, я бы раньше сообразил, помешала бородка и сбритые усы. Значит, наши решили привлечь вас к работе? Это необычно. Что ж, для меня честь работать с таким профессионалом».
Пожали друг другу руки.
«Да, принц перевел меня сверху вниз так внезапно, что у меня не было возможности сообщить об этом мистеру Торнтону. Я служу в департаменте «Глаза». Ведь по легенде я полицейский, что недалеко от истины. Все ломал себе голову, как бы выйти на связь со своими, а тут вы, мистер Фондорин, теперь...»
От стороны Сан-Суси оживленно переговариваясь шли двое синих. Один шагал не твердо, а другой поддерживал его за локоть. «Без имен. И на «ты», — перебил собеседника Ирас Петрович. «Если кто-то услышит обрывок разговора, не страшно. Но обращение на «ю» покажется подозрительным. Я здесь питбуль. Буду работать в лаборатории».
«Какие у тебя инструкции, Пит?» — спросил Финч, проводив взглядом гуляк.
«Теперь после начала боевых действий задача может быть только одна — уничтожить осиное гнездо. Сегодня погибли 500 твоих соотечественников».
«Бедные черти. Пешки в большой игре», — со вздохом прошептал агент.
«Ну а прежде чем мы поговорим о главном, хочу задать 2 вопроса. Первый. Не видел ли ты здесь девочку на вид лет 10? Может быть, что-то о ней слышал?» Безо всякой надежды спросил Рас Петрович.
«Девочку? Здесь?»
Финч удивился.
«Она могла бы появиться только в борделе, но это вряд ли. Братья этого не одобрили бы».
«А что ты знаешь о профессоре Кранке, изобретателе акустического прицела и взрывчатки? Твой начальник Кокер говорит, что один раз видел его на базе субмарин».
«Слышал про него, но никогда не видел. Он живет в зоне Юг, там же, где принц. Вход туда охраняется, не подобраться».
«Охрана серьезная?»
3 человека с револьверами. Больше ни у кого огнестрельного оружия здесь нет».
Фондорин сладостно улыбнулся. «Всего 3 охранника? Какие пустяки!» «А что ты знаешь про склад в взрывчатке?»
«Только то, что он есть. Я никогда не был внутри Юга. Наши рассказывают, что там пусто, ни души, вся механическая, какие-то запертые двери и больше ничего».
А вот это было нехорошо. Эраст Петрович улыбаться перестал и задумчиво нахмурился. Если склад закрывается какими-нибудь хитрыми электрическими механизмами, как сейфы в современных банках, проникновение на территорию ничего не даст. «Встретимся в пабе после того, как закончится моя смена, то есть завтра в 15:00. — сказал Фондорин. — К тому времени попробуй сообразить, где самая уязвимая точка Атлантиса и как мы сможем нанести по этому пункту удар. Может быть, я за это время что-нибудь придумаю.
— Задание понял, — кратко ответил Финч.
Кивнул, зашагал прочь. Эрас Петрович подумал. — Кажется, с помощником повезло. Хотя массу, конечно, никто мне не заменит. — Эх, масса!